Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Боимся смерти и не любим мысли о ней от того, что мы очень привязаны к жизни этой. Конечно, следует любить жизнь, но любить только как дар Божий и не до такой степени любить, чтобы ее оставить выше всего. Есть предметы более достойной любви. Это, во-первых, сам жизнодавец, тот, кто дал нам жизнь. Во-вторых, это блаженная вечность, для которой дана нам жизнь настоящая. Но мы любим жизнь не как средство для получения жизни вечной, а как средство к достижению разного рода удовольствий именно в этом мире. Мы видим в ней только средство к наслаждениям. Расстаться с жизнью – значит расстаться с любимыми нашими наслаждениями, а их нам жалко. Отсюда и скорбь при мысли о смерти. Но не будем пристращаться к жизни и ее благам. Будем все любить в Господе, для Господа. Будем всем, что нам посылает Бог в этой жизни, пользоваться так, чтобы быть всегда готовыми с радостью и без сожаления оставить это. Не будет наше сердце привязано к благам жизни, и смерть для нас страшной не будет. Мы встретим ее легче, спокойнее, чем как встречают ее многие теперь. Есть что-то невыразимо грустное в созерцании осенней природы. Тоска невольно щемит сердце при виде пожелтевших и опустевших полей, при виде леса, потерявшего свою пышную летнюю одежду. При частом ненастье, при свисте и завывании ветра, давно ли веселили сердца яркие сияющие дни, и вот теперь нависло серое небо, обложили его низкие, тяжелые, мрачные думы. Давно ли я наслаждался в знойный полдень прохладой могучего бора, его свежим чистым воздухом, в котором раздавалось пение птиц, как приятен был шелест листьев, когда ветер пробегал по вершинам деревьев. Но вот старые деревья давно облетели, и только кое-где на молодых еще мелькают увядшие желтоватые листочки, как бы напоминая о минувшем лете. Лишь изредка заблестят они румянцем и золотом, когда коснутся их лучи невысокого осеннего солнца. Давно ли разноцветный ковер расстилался на лугах под ногами, веселя зрение и услаждая обоняние? И вот теперь на земле всюду иссохшие листья, мягкие и пухлые от сырости, да пожелтевшая трава. Унылая пора, но отчего же тем не менее это, навевающая тоску осенняя природа, так много говорит сердцу, гораздо яснее, чем светлые летние дни. Не правда ли, есть какое-то своеобразное наслаждение в этом зрелище осеннего замирания. В самом деле, природа не говорит ли нашему сердцу больше и сильнее в грустные дни? Но посмотри внимательно кругом. Среди омертвелых полей ты заметишь свежую зелень новых посевов, залог будущей жизни. Пройдет осень вместе с зимой, и природа воскреснет к новой жизни. Так и христианин среди горя и страданий земной жизни не должен забывать о великих обетованиях Божиих. Скорби и страдания очищают душу и приготовляют ее к новой жизни, где уже не будет ни печали, ни воздыхания. Вспоминая это чаще, христианин, и твоя скорбь растворится радостью, и ты согласишься с тем, что никогда нет такого горя, в котором не было бы и радости. Может быть, при виде поздней осени ты вспомнишь о ранней весне твоей жизни, о счастливом детстве. Может быть, при виде убогих хат, темнеющих вдали, ты вспомнишь о тихом родительском крове, и в душе твоей промелькнет кроткий образ любящей матери, склонявшейся над твоим изголовьем, отца, который так заботливо, с такой любовью внушал тебе строгие правила истинно христианского поведения. Вспомнишь, может быть, и о том, как ты был чист и незлобив душой в невозвратимые дни золотого детства. О, ты будешь счастлив, если эти светлые воспоминания не омрачатся тотчас же другими горькими, печальными. Дети, берегите дни детства. Только раз в жизни мы вкусим нежные ласки матери. Считайте минуты этих ласк за великое счастье. Дорожите им. Только раз в жизни все дышит в нас чистотой сердца, невинностью. Постарайтесь на всю жизнь сохранить эти свои добрые качества, без которых нам не отвердутся райские двери. Да не омрачат ясного неба души вашей мрачные тучи нечистых помыслов, да не возмутят его ваши капризы, эти зародыши сердечной порчи. И тогда вы избегнете горечи поздних слез раскаяния и сожаления о невозвратимом прошлом, этих жгучих, мучительных слез. Без конца тянутся по небу мрачные осенние тучи, гонимые ветром, вереницей встают воспоминания. Была пора детства, настала весна юности. Как в природе в майские дни все дышит полнотой жизни, так душа в юные годы была полна надежд и стремлений. Молодые силы как бы рвались на простор, чудные прекрасные годы. Сколько было хороших планов, благих предначертаний, но вместе с добрыми порывами незаметно развились во мне дурные наклонности. Вырвались на волю страсти, и сколько сил потрачено совершенно бесплодно. И вот, когда настала пора зрелого возраста, то у меня не оказалось ни достаточно терпения, ни трудолюбия, ни самых необходимых познаний, ни сознания долга, ни любви к ближним. Это грустное поле, на котором так еще недавно красовалась нива. Теперь пустое, оно представляется мне верным образом моей жизни. Где же плоды моей деятельности? Где те планы и мечты, которыми так красна была весна моей жизни? Где добросовестное исполнение своего долга? Где добрые посевы для будущего? Увы, их очень немного или и вовсе нет. Грустно, но не падай духом, не приходи в отчаяние. Бесконечно милосердный Отец Небесный еще длит дни твоей жизни и не отвергает пришедшего к нему даже и в едино на десятый час. Постарайся, по крайней мере, дорожить остальными днями и, умудренный горьким опытом, исправь, что возможно, вытри, если можешь, слезы обиженных, поддержи ослабевшего брата, а главное, принеси слезы искреннего раскаяния и моли, моли со всей силой и теплотой души, чтобы всемогущий Творец мог тебе провести остальные годы твоей жизни в мире и покаянии, в мире с Богом и с ближними, и сподобил тебя честной старости. Смотри, это обнаженный лес, этот обнаженный лес вновь оденется в недавнюю красу, и вся природа пробудится к новой жизни. Моли же Господа, чтобы и для тебя настала весна новой жизни, чтобы, очистившись от всего земного, тленного и грешного, и ты воскрес для новой, блаженной и никогда не стареющей жизни. Дни текут и улетают, часы бегут и не останавливаются в стремительном течении времени. Мир приближается к своему концу. Ни один день не дозволяет другому идти с ним вместе. Ни один час не ждет другого, чтобы лететь заодно. Как воду невозможно удержать и остановить перстами, так они остаются неподвижной и жизнь рожденного от жены. Бог определил меру жизни человека, и эту определенную меру дни делят на части. Каждый день незаметно для тебя берет свою часть из жизни твоей, и каждый час со своей частицы неудержимо бежит путем своим. Дни разоряют жизнь твою, часы подламывают здание ее, и ты спешишь к своему концу, потому что ты пар. Дни и часы, как тати и хищники, скрадывают и расхищают тебя. Нить жизни твоей постепенно отрывается и сокращается. Дни предают погребению жизнь твою, часы кладут ее в гроб, а вместе с днями и часами исчезает на земле и жизнь твоя. Жизнь, которой живешь ты сегодня, уходит и улетает с концом этого же дня, потому что каждый день берет свою часть из твоей жизни и с ней уходит. И в быстром полете времени часы уходят, исчезают и обращаются в ничто. Как спешно текут дни, так быстро пролетает и жизнь. Нет ей возможности остановиться и стать на одном месте. Преподобный Ефрем Сирин. Труд наш над душой — это прежде всего напряженное внимание к ней, постоянный самоанализ своего состояния, внимание к совести, своим поступкам, словам, мыслям, взглядам, выявление искушений и оценка всего происходящего в душе с точки зрения вечных ценностей. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил про себя: «При непрестанных внутренних искушениях я должен был постоянно обращать душевное мое око внутрь себя, чтобы усматривать нападение внутренних врагов, и таким образом я приучил себя почти к непрерывному духовному созерцанию и тайной молитве. Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, дашь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзай просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое Тебе отверсто. Ты зришь нужды, которых я не знаю». Зри и сотвори по милости Твоей, порази и исцели, низложи и подыми меня, благоговею и безмолвствую пред Твоею святой волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе, нет у меня другого желания, кроме желания исполнять волю Твою. Научи меня молиться, сам во мне молись. Аминь. Ежедневная молитва святителя Филарета Московского и Коломенского Дроздова. Бог хочет нашего произволения, нашего благого расположения. Он хочет, чтобы мы сознавали свою греховность. Все остальное дает Он. Будем же смиренно подвязаться, просить милости Божией и за все Его благодарить, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божии, исполняется план Бога. Насколько же человек уцепился за свое «я», настолько он остается позади. Он не преуспевает духовно, потому что препятствует Божьей милости. В каждое мгновение Бог любовью своей касается сердца всех людей, но мы не чувствуем этого, потому что наши сердца покрыла накипь. Очистив свое сердце, человек умиляется, тает, видя благодеяние и доброту Бога, равно любящего всех людей. За тех, кто мучается, такому человеку больно, за тех, кто ведет духовную жизнь, он испытывает радость. Если любочестная душа размыслит об одних лишь благодеяниях Божии, то они могут взметать ее ввысь. А что говорить, если она размыслит о множестве своих грехов и о многом благоутробии Божием? Если душевные очи человека очистились, то он чувствует и переживает весь божественный промысел своим чутким обнажившимся сердцем. Он тает от благодарности, потому что Божьи дары, когда человек ощущает их, пробивают брешь в сердце, разрывают его. И затем, когда, лаская любочестное сердце, Божья рука прикасается к этой бреши, человек внутренне взметается, а его благодарение Богу становится большим. Те, кто подвязается, чувствуя как собственную греховность, так и благодеяние Божие, возводят свои души в рай с большей надежностью и меньшим телесным трудом. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. ты прочел в Евангелии слова Христа: «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святаго не простится ни в сем веке, ни в будущем», и спрашиваешь, что такое хула на Духа Святаго? Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский: «Безбожник, ненавистник и гонитель истины Божией хулит Духа. Самоубийца, возненавидевший жизнь и убивающий ее в себе, хулит Духа, ибо Дух Святый назван Духом истины и жизни подателем». В Евангелии от Иоанна написано, что Господь Иисус Христос трижды назвал Духа Святаго Духом истины. Кто, отрекаясь, высмеивает истину, тот отрекается от Духа Святаго и высмеет его, ибо он — Дух и истина. Почему этот грех не простится, спрашиваешь ты, в то время как другие грехи простятся? Ведь простились же Закхею сребролюбие, блуднице плотские грехи, разбойнику на кресте насилие и многим другим прощены их грехи. Почему же не простится отрицание истины, безверие и высмеивание Бога Духа? Потому что тех грехов люди стыдились и каялись в них, а здесь нет этого. Там люди грешили, но стыдом и страхом были связаны с Богом. Здесь же связь с Богом прервана, и человек-безбожник бесконечно далеко полностью отошел от Бога. Там слабость, здесь упорство воли. Там душа скитается во мраке, но ищет света. Здесь душа, скитаясь во мраке, мрак называет светом. Когда у человека нет воли ко спасению, Бог не хочет насильно спасать его. Самоубийство, ненависть к жизни в себе — тоже хула на Духа Святаго, ибо Дух Святый назван подателем жизни. Когда человек принимает жизнь от Духа жизни и по незнанию, откуда им получен сей дар, не благодарит Бога, то простится ему. Если же некто, приняв от Духа жизнь, с презрением отвергает ее, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Чтобы это понять, разберемся, что значит простить. Простить грешнику грехи значит вернуть ему всю полноту жизни, заново даровать ему жизнь. Но если кто-то не желает жить, презирает и ненавидит жизнь, Богу больше нечего дать ему, и он вычеркивает его из книги жизни. Молись Богу, чтобы сохранил тебя и твоих близких от смертного греха, безумного бунта твари против Творца. От Господа тебе здравие и милость. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 14 по Пятидесятнице. 14-ю неделю по Пятидесятнице благовествуется притча о браке сына царева, произнесенная Иисусом Христом за 3 дня до страданий и смерти его. Итак, Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельце мои, и что откормлено, заколотое, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они пренебрегли, то пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда, говорит он, рабам своим брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. Многие суть званий мало же избранных, ибо много званных, а мало избранных, заключил свою притчу в нынешнем Евангелии Господь. Неизреченно милосердие Божие к человеку, несмотря на самопроизвольное удаление человека от Бога. Бог никогда не удалялся от человека. Бесконечная любовь Божия всегда употребляла и употребляет разные средства к тому, чтобы спасти заблудшего. С самой минуты падения человеческого Бог не переставал и не перестает гласом чадолюбивого Отца пробуждать человека от греховного сна. Этот глас слышим был и в раю, и с высоты Синая, и в совести, и в наставлениях пророческих, и, наконец, с распространением евангельского света сделался так ощутителен, силен и внятен, что никто не мог не слышать его. Этот божественный глас, призывающий нас ко спасению, и ныне постоянно повторяется Святой Церковью. Чем же мы отвечаем на этот призывный глас Бога, пекущегося о нас, заботливостью нежного Отца? Прискорбную для Бога и гибельную для нас самих невнимательностью и упорным коснением во зле. Прислушаемся голосу своей совести, заглянем в глубину своей души, всмотримся пристальнее в образ жизни нашей и других, и мы увидим, что многие суть звания мало же избранных, что многие, очень многие из нас живут так, как будто вовсе нет ни Бога, ни вечности, ни воздаяния за добро и зло. Такая безбожная жизнь погубит нас и погубит навсегда. Избежать вечной погибели могут только те избранные, которые послушны Богу, призывающему нас к спасению. Благочестивые слушатели, чтобы нам удостоиться быть в числе избранных и таким образом избежать вечной погибели, поучимся в настоящие минуты тому, что может соединить нас с Богом, каким образом мы можем приближаться к Богу. Плотоугодие, корыстолюбие — и честолюбие, или по выражению апостола, похоть плотская, похоть очесть и гордость житейская, вот что удаляет нас от Бога. Значит, к соединению с Богом не иначе можно идти, как путем противоположным. Итак, чистота сердца, бескорыстная любовь к ближним и смирение перед Богом, или, как говорит апостол, целомудрие, правда и благочестие — вот добродетели, соединяющие нас с Богом. Бог наш ненавидит всякое беззаконие, Он свят, а потому осуждает не только худые дела, но даже нечистые мысли и желания. Он — существо чистейшее. В сравнении с Ним самое небо, мир высший, духовный, нечисто. А потому Он требует, чтобы мы даже не прикасались к нечистоте. Он есть существо всеведущее, совершеннейшее. А потому Он знает и отвергает всякий наружный вид благочестия, не соединенный с внутренней чистотой души. Бога ничто не может привлечь к нашему сердцу, доколе оно не начнет благоухать благоуханием чистоты и святости в сокровенных своих изгибах и движениях. Иначе и быть не может, как смрадному сосуду вместить в себе сокровище благодати, как чистейшему, во святых почивающему Богу соединиться с душою, исполненную греховных нечистот. Какое общение света с тьмою! Для общения с чистейшим нужна чистота сердца. Так, когда Богу угодно было даровать людям закон на горе Синайской, Он прежде всего заповедал вождю израильскому очистить народ. «Очисти люди днесь и утре», — говорил Он. «Этот древний способ общения с Богом и ныне необходим для нас. Очистим же тело наше от плотских скверн, а душу от низких вожделений, и Христос вселится в нас». Для соединения с Богом нужна еще бескорыстная любовь к ближним. Бог наш есть всесовершенная любовь, а потому никак нельзя угодить Ему без дел любви, совершаемых для блага ближних. Он оскорбляется, если мы, не обращая внимания на горькую участь ближних, заботимся только о собственных выгодах. Он ненавидит тех, коих сердце чуждое братолюбие, исполнено зависти и ненависти, коих руки простерты к похищению чужой собственности. Без любви к ближним не может быть даже никакой истинной богоугодной добродетели, приближающей нас к Богу. Ни молитва, ни пост, ни самая любовь к Богу не сильны привлечь к нам Господа, если они будут ознаменованы печатью любви к ближним. Что такое молитва без любви к ближнему? Ничто иное, как пустые звуки, исчезающие в воздухе, слова без значения, мечта, по-видимому, благочестивая, но для Бога оскорбительная, фарисейское лицемерие и ненавистное сердцеведство. Что такое пост наш, если он не соединен с любовью к ближнему? Действия богопротивные. Что яко постихомся и не увидел еси, взывали некогда израильтяне к Богу, аще в судях и сварях поститеся, ответствовал им Бог, вскую поститеся. Самая любовь к Богу, не сопряженная с любовью к ближним, противна Богу, и Он называет такую любовь ложную. Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть. Посему напрасно думает угодить Богу те, кои не приносят Ему в жертву сердца, исполненного любви к ближним. Всякая жертва без любви к ближнему есть жертва Каина, неприятная Богу. К соединению с Богом потребно и смирение. Бог наш есть Бог, ревнитель своей славы. «Славы моя иному не дам», — говорит Он, — «так как Ему единому подобает всякая слава и честь, то соединится ли Он с той душою, которая хочет поставить престол свой выше звезд и уподобиться Вышнему, и таким образом как бы похищает у Бога божеское поклонение? Нет, свет Божьей славы неприступен для людей, которые дерзают восставать против святого закона Божия, повелевающего смиряться пред Богом. Царю славы нет места там, где сердце посвящено житейской гордости, где душа занята только своей славою. Господь гордым противится, а презирает только на смиренных. В них-то Он почивает Своей благодатью. Их-то сердце делается престолом Божиим, селением Святого Духа. Итак, смирение, глубочайшее смирение — вот лестница, по которой мы восходим к Богу, и Бог нисходит к нам. Благочестивые слушатели, благодетельные последствия целомудрия, братолюбия и смирения. Эти добродетели, как мы видели, соединяют нас с Богом, без которого, как источника блаженства, нет и не может быть нигде блаженства. Поспешим посему украситься этими добродетелями, и Господь за это возлюбит нас, примет в свои вечные обители и превознесет нас. Аминь.
Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего.
«Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите и бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, но мало и избранных. Христос, Бог наш, уподобил себя жениху святому, прекрасному, светоносному, вечному, благоволившему обручиться вечным, нетленным, жизненным обручением в будущей нескончаемой жизни и в здешней земной предобручающему себя верной душе, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, чтобы обручиться с душами верными, но осквернившимися грехами бесчисленными, исказившими образ Божий и от Бога удалившимися, делавшимися чужими для Него по грехам, Господь даровал им прекрасную, нетленную, духовную одежду в таинстве крещения и запечатления Духом Святым через помазание Святым миром. Но человек снова осквернил одежду крещения и опять удалился от Бога и оделся в смердящее рубище страстей, разорвав и обесчестив свое обручение с Богом. Тогда Господь по милосердию Своему благоволил снова дать ему одежду брачную в искреннем покаянии и причащении святых Христовых тайн. И человек опять получает нетленную одежду и соединяется теснейшим образом с небесным женихом, с тем, чтобы беречься всячески опять не запятнать одежды брачной и жить в святости. Кто же эти обрученные Христу, жениху небесному, души? Где они? Эти души вы, дорогие братья и сестры, спрашиваю вас, чисто ли украшено ваше брачное одеяние? Украсили ли вы души свои добрыми делами? С чем вы явитесь на брачную вечерю в Царство Небесное? Готовитесь ли вы непрестанно туда, где ожидает нас прекрасный жених, царь ангелов и всех святых? Готовьтесь немедленно, время течет и приближает вас к концу жизни, а потом придется делать расчет с домовладыкой праведным за всю жизнь. Ей, говорю, будем все готовиться, чтобы приобрести одеяние души чистые, святое, угодное небесному жениху. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Славнейшую, без сравнения, серафим, без истления.
Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на предстоящей седмице в понедельник 11 сентября по старому стилю 29 августа. Великий праздник усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И мы хотели бы вкратце напомнить вам об этом празднуемом событии. В жизни Иоанна Предтечи соединены важнейшие преимущества от чрева матернего. Он исполнился Святого Духа, жил святым девственником и скончался святым мучеником, будучи предтечью Спасителя по зачатию и рождению своему. Иоанн был его предтечью и в проповеди Евангелия. О высоком служении предтечи, имевшем предварить служение Сына Божия спасению мира, издревле предвозвещено было пророками по предречению, коих Иоанн был ангел, вестник, посланный прежде пришествия Дня Господня Великого и Просвещенного, устроить сердце Отца к Сыну и сердце человека ко искреннему Его. Был глас вопиющего в пустыне: «Уготовите путь Господень, правы сотворите стези Бога нашего». Глас, предшествовавший Богу Слову. Подобно древним пророкам, о служении предтечи предвозвестили ангел пред рождением Иоанна и Захария по рождению его, говоря, что он предыдет пред лицем Господним уготовать и пути его. Призванный приготовить путь Спасителю, предтеча до проповеди своей жил в пустыне, чтобы себя возвести до совершенного самоотвержения, какое нужно проповеднику правды. Носил одежду из верблюжьего волоса и опоясывался кожаным поясом. Пищей его были акриды и дикий мед. Имея около 30 лет от рождения, Иоанн послан был от Бога свидетельствовать о свете, да все веру имут ему. Я весь в пустыне иудейской и, проходя всю страну Иорданскую, предтеча проповедал покаяние и приближение Царства Христова, Царства благодати и истины. Сила проповеди Иоанна была так могущественна, что к нему для слушания учения его и крещения приходили все жители Иерусалима, иудеи и всех окрестностей Иордана, фарисеи и саддукеи, мытари и воины. И когда все помышляли о Иоанне, не Христос ли он, а некоторые из иудеев посылали к Иоанну священников и левитов, да вопросят его: «Ты кто еси?» Предтеча дал ясное свидетельство о Спасителе: «Аз крещаю водою, посреди же вас стоит, его же вы не весте, той есть гряды по мне, иже предо мною бысть. Ему же несем аз достоин, да отрешу ремень сапогу его. Той вы крестит Духом Святым и огнем. Ему же лопата в руце его, и отребит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, плевы же сожжет огнем негасающим». Предтече Господа, предварившему его своим Рождеством и проповедью, надлежало предварить и добровольные его страдания, смерть и сошествие в ад своими страданиями, смертью и сошествием в ад для проповеди Евангелия и в аде, содержимым душам праотцев, о явлении в мир чаемого Мессии. Христос пострадал за грехи человеческие, так предтеча его по беззаконию Иродову предварил Спасителя своею мученической смертью. Ирод Антипа, властитель Галилеи, сын старшего Ирода, избившего своих родственников и детей вифлеемских, злого корня, злая отрасль, четверовластник Галилеев, взял себе в супружество сначала дочь Арефы, царя Аравийского, но, прельстившись красотой Иродиады, жены Филиппа, брата своего, беззаконно оставил свою первую жену и взял братнюю. Даже и тогда Ирод не должен был принять ее к себе в жену, если бы умер Филипп, потому что она имела дочь. А закон Моисея повелевал брать в жену только ту братнюю вдову, которая после мужа своего оставалась бездетной. Беззаконие же Ирода было тем тягчее, что Филипп, по свидетельству истории, был жив. Такого беззакония не стерпел ревнитель закона, обличитель неправд человеческих, проповедник покаяния и Царствия Христова, святой Иоанн Предтеча Господень, и обличал Ирода пред всеми: «Не достоит тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Негодуя на обличителя, Ирод повелел заключить его в оковы и в крепость, Махерунд близ аравийской границы. Особенно Иродиада пылала на него ярость и хотела бы тотчас погубить его, но не могла, потому что сам Ирод хранил узника от жены, дышавшей против него злобою и убийством. Ирод, считая Иоанна мужем праведным и святым, которого он прежде слушал с удовольствием и, внимая словам его, делал много добра, боялся предать его смерти. Впрочем, боялся не столько Бога, сколько народа, потому что все почитали Иоанна пророком. Итак, желая заградить праведные уста обличителя, Ирод томил его в темнице. Иоанн, обличая, говорит, святой Златоуст, хотел разрешить душу Ирода, связанную грехом, а Ирод связывает того, кто хотел разрешить его. Но Иоанн и связанный не переставал говорить, и заключенный в темницу продолжал обличать и учить. Иоанн долго содержался под стражей, к нему собирались ученики его. Поучая их жизни добродетельной и благочестивой, он не переставал свидетельствовать им о пришедшем в мир Мессии, и, чтобы утвердить их в спасительной вере в Него, посылал их вопросить Господа: «Ты ли еси гряды, или иного чаем?» В 32-е лето по Рождестве Христом, в день рождения Иродова, великий провозвестник и очевидец пришествия Христова и проповедник правды потерпел усекновение главы своей. Племянница Ирода, дочь нечестивой Иродиады, своей пляской во время пира пред собранием вельмож, тысяча начальников и старейшин, так угодила Ироду и гостям его, что он с клятвою обещал ей дать все, чего не попросит она, даже до половины царства. Плясовица по наущению матери своей просила дать ей тогда же на блюде главу крестителя. Имея великое к нему уважение, Ирод опечалился, но ради клятвы, хотя и неправы, и ради гостей своих не хотел отказать в беззаконном требовании. Отсеченную главу обличителя принесли на блюде и подали в девице, она вручила матери своей. Эта бесстыдная женщина колола иглою язык, обличавший ее нечестие. В 38-м году вся армия Ирода разбита была в войне с Арифою за бесчестие его дочери. Иудеи это поражение приписывали наказанию Божию за смерть святаго Предтечи, которого Ирод приказал обезглавить в темнице ради Иродиады. В 39-м году Ирод Антипа сослан был Калигулою в заточение в Галлию, а потом в Испанию, где и погиб бесчестной смертью. В память усекновения честной главы Предтечи установлен церковью 29 августа по старому стилю или 11 сентября праздник. Начало его относится, вероятно, к древним временам, когда жили еще ученики Иоанна, которые погребли тело своего великого учителя в Севастии, самарийском городе, и, вероятно, творили память его. В III веке над гробом пророка-мученика устроена была церковь во имя его, о которой упоминается в сочинениях священномученика Киприана. Таким образом, в III уже веке верующие собирались святить храмовый праздник в честь Предтечи, пострадавшего за истину. В 362 году язычники по повелению Юлиана, отступника и гонителя христиан, разрыли для поругания гроб и сожгли кости пророка Елисея и Иоанна Крестителя, вероятно, бывшие предметом благоговения благочестивых христиан, которые при этом разрытии приобрели драгоценные части святых мощей Крестителя и припроводили их для лучшего хранения в Александрию к святому Афанасию Александрийскому, памятникам. Особенного благоговения христиан к святому Иоанну Предтече служит поучение, кое в IV веке в день усекновения его говорили пастыри, например, Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, Августин, в VII святой Андрей Критский, в VIII Иоанн Дамаскин и Герман Константинопольский написали многие песнопения, коими ныне православная церковь прославляет страдания и смерть Крестителя. День усекновения есть праздник великий, хотя и не 2/10. Для живейшего участия верующих в страданиях и смерти Крестителя как великого постника праздник соединен с постом. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, дорогие радиослушатели. Мы с вами прощаемся, но ненадолго, ровно через неделю мы снова встретимся с вами в студии семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.